Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. В студии обозреватели Маша Меркулова, Алексей Тимофеев. Маш, привет.
Привет, Леш.
Пятеро бывших полицейских, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, получили от 5 до 12 лет тюремного заключения, и каждый из них должен будет выплатить потерпевшим по 1 000 000 рублей в качестве компенсации. Также экс-сотрудники органов лишены всех званий.
Да, решение по делу огласил в пятницу Мосгорсуд. Самый большой срок наказание назначено бывшему главе отдела по борьбе с оборотом наркотиков в Западном административном округе Москвы, подполковнику, ну, уже бывшему подполковнику Игорю Лиховцу, а наименьший срок 5 лет получил признавший вину старший лейтенант Денис Коновалов. Ну, вот остальные три фигуранта отправятся в колонию на 8 лет каждый. И да, по 1 000 000 рублей каждый из них должен выплатить по решению суда Ивану Голунову в качестве компенсации, того 5 000 000 рублей. Сам Иван Голунов заявил, что он доволен решением Мосгорсуда, да, удовлетворенным, и поблагодарил еще раз всех, кто выходил на пикеты, писал посты в соцсетях, кто за него болел, кто его поддерживал, когда все это разворачивалось. А началась вся история в июне 2019 года, напомним, когда его задержали якобы с наркотиками. Да, он также отметил, что справедливость восстановлена, но, говорит, ждет, когда правоохранительные органы привлекут к ответственности заказчика.
Заказчика, конечно, это основной вопрос. Да,
да, но при этом, согласно обвинению, заказчика у преступления не было, и все дело в палочной системе и карьерных амбициях. И все это сделано было для того, чтобы повысить показатели арестовываемости и раскрываемости преступлений. А запрашивало обвинение от 7 до 16 лет заключения, в итоге получили от 5 до 12. После освобождения осужденные на данный момент люди не смогут от 1,5 до 5 лет, в зависимости от решения по каждому, работать в государственной власти, в органах. И, тем не менее, защита, ну, то есть, что значит «тем не менее»? Логично, что защита все-таки недовольна этим приговором, собирается обжаловать, по крайней мере, так сказал адвокат одного из осужденных, и говорит, что компенсация тоже очень большая.
Андрей Некрасов с нами на прямой связи, адвокат, кандидат юридических наук. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, как практикующий юрист, оцените, пожалуйста, приговор. Ну, там, много, мало, нормально.
Да, почему чуть меньше сроки, чем запрашивало гособвинение? Чуть меньше, но все-таки меньше.
Ну, суд довольно редко, даже по каким-то формальным основаниям, чтобы не обвинили в том, что списывается слово-слово обвинительное заключение, довольно редко дает ровно то, что хочет обвинение. Система устроена по-другому, все должны показать, собственно, тут те самые вот показатели, да, эту палочную систему, что все отработали, каждый на своем месте, но это есть с юмором. А в принципе, сам приговор, он действительно довольно жесткий, ну и случай был очень громкий. Такие случаи, конечно же, у нас не редкость, не только в столице, и задействованы в этом очень-очень многие офицеры, и раньше госнаркоконтроля, сегодня это просто уже МВД, но здесь довольно высокий уровень окружной, но такие сроки, это, конечно, очень прилично. Мы видим, что только тот, кто признал вину и сотрудничал со следствием полностью, только он получил довольно мягкое, ну, в сравнении с другими фигурантами этого дела, наказание. Да. И это тоже, в принципе, абсолютно в тренде. Разумеется, защита недовольна, разумеется, они будут пытаться это оспорить. Я не думаю, что в таком резонансном деле, где так много доказательств и так много шума, действительно много доказательств. Я не думаю, что что-то получится существенное сделать во второй и тем более в третьей инстанции, то есть в Мосгорсуде и потом в Конституционном суде втором. Но хотел бы дополнительно отметить, что, конечно же, та компенсация материальная, компенсация, собственно, морального вреда, которая была причинена господину Голунову, она и правда довольно высокая. Вот это, правда, обращает на себя внимание по уголовным делам, когда, ну, собственно, не только по ним. В принципе, когда что-то происходит, у нас все прекрасно знают, что ЧП какое-то, чрезвычайная ситуация, еще что-то подобное, что установился какой-то очень странный, непонятный ценник. Грубо говоря, вот 1 000 000 рублей дает самый разный бюджет, самый разный работодатель, корпорация, кто-то еще, за жизнь человека в России. Здесь мы видим, что нет не только летального исхода, нет очень серьезного вреда здоровью, есть самый настоящий моральный вред человека, который, в общем-то, не просидел даже в СИЗО.
Может, да, это стать... Да, перед тем, как... Ну, там, я просто хотел
право
уточнить...
Право у нас, конечно, не прецедентное,
да,
но...
может ли стать, да, это прецедентом, но я, знаете, вот я обратил внимание в самом начале, это действительно... Ну, то есть, я понимаю, что это практика, и что так и есть, вот вы говорите, ну, поскольку дело было резонансным, значит, приговор суровый. Насколько... Во-первых, почему так происходит? Потому что мне так кажется, что оно как бы не должно происходить. Мы все прекрасно понимаем, да, что чем больше шумихи, чем больше сообщает там о том или ином деле средства массовой информации...
Блоги, соцсети обсуждают.
Тем как бы действительно будет суровее приговор, но ведь...
Ну, смотря какой расклад, конечно.
Но ведь так не должно быть.
Все же равны перед законом, правильно?
И давление на суд недопустимо.
А где здесь давление, а где общественная озабоченность?
Это не совсем одно и то же. Я понимаю, что, по мнению, ну, не практикующего такие дела, а там человека из системы, да, там адвокат, прокурор, это все выглядит так, на самом деле все несколько сложнее. Это не только у нас, это во всем мире. И здесь не важно, какая система, прецедентная, там общего права, да, или наша континентальная, это совершенно не важно. Важно то, что этот случай, он. В нем, как я сказал, были задействованы довольно высокие офицеры столичные, которых, в общем-то, на которых было очень много доказательств их вины. Важно, что вступилось профессиональное сообщество. Это такая цеховая солидарность, чего у нас, в принципе, в отсутствии реального гражданского общества в Российской Федерации, чего, в принципе, не бывает. И после этого тоже, в общем-то, так активно этого не было. И к этим журналистам подключились, в общем-то, и другие люди, там простые, там средний класс, так называемый.
Да нет, это понятно. Называть. Но ведь мы говорим о том, что давление на суд не может быть оказано.
Я не думаю, что это то самое полноценное давление, потому что когда этих людей уже, там, им избрали меру пресечения, их уже судили, ну, вернее, ввели следствие, потом судили, в общем-то, общество было спокойно довольно. На суд-то кто давил? Ну, были какие-то вполне банальные материалы в СМИ, причем в основном не в государственных СМИ, а, так сказать... так называемых оппозиционных.
Тут мы активно как раз, освещали всю эту историю, да, с Иваном
Головным. Ну, поэтому мне кажется, что самого такого давления-то не было. Просто наконец, вот если как раз говорить о том, чего бы хотелось видеть в практике нормальным представителям нашего общества, государства, я думаю, это чтобы к таким делам и вообще к подобной деятельности, так называемых оборотней в погонах, да, было прекрасное у нас выражение в свое время, относились адекватно. Вот это действительно адекватно. Приговор. Может быть, даже недостаточно строгий.
Андрей Игоревич, вот, вы сказали про оборотней в погонах. Мы прекрасно знаем, к сожалению, что такие случаи подбрасывания наркотиков, в частности, они имеют место. И это не эксклюзивный, не уникальный какой-то беспрецедентная история, которая произошла с Иваном Голуновым. Так вот, как-то, может быть, в целом к подобным проблемам, к подобным делам станут относиться серьезнее. И есть ли какая-то статистика по поводу вообще, часто ли так происходит, что вот человек говорит, что ему подбросили наркотики, пишет заявление, и начинается расследование в отношении уже правоохранителей, если такое имеет место?
Ну, это действительно банальность в нашей стране, и очень часто люди заявляют, и очень часто пишут соответственно, пишут об этом официально, привлекают защитников, но ничего не происходит в основном, потому что нет доказательной базы, потому что нет никакой поддержки и помощи, и если даже что-то получается сделать, то, конечно, такой ответственности все равно мы не видим. Система, ну это, кстати, не только в нашей стране, да и до того, как наша страна была нашей страной, это в Советском Союзе, да, система заточена на защиту своих. Это такой довольно древний римский принцип «сомкнуть щиты». Поэтому все у них, собственно, и места отбывания наказания особенные, да, они называются по-другому даже в народе, это красная зона. То есть эти люди и система, они системой воспринимают все равно как свои, что бы ни сделали, как бы ни оступились в основном. Все, кто в погонах, они имеют большую защиту. К сожалению, это абсолютный факт, это практика, ну, не только нашей страны, повторюсь. Но вот каким-то отдельным проявлением их беззакония, разумеется, должна быть у самого государства нулевая толерантность.
Угу. Ну, тут хочется сказать, ну так, выпьем же, значит, за то, чтобы все это осуществить. Ну, да, но это действительно такое. Ну, в области надежды какой-то, да, нашей. Мы все этого хотим. Но а как это сделать? Вот у вас есть какой-то, ну, не рецепт или представление?
Может быть, собственные какие-то соображения? Тем более вы-то погружены, вы знаете, как это все функционирует,
да, потому
изнутри.
Что мы очень часто обращаем на это внимание, как граждане, как люди, но вот каких-то конкретных механизмов мы слышим редко. Я, например, вспоминаю уж...
Может быть, с палочной системой самой что-то не то, вот эти показатели раскрываемости.
Но даже именно к судебной практике. Вот, по-моему, Генри Резник или Падва, кто-то озвучивал президенту конкретные шаги по реформе суда, там, в отношении экспертизы и так далее, и так далее. И они потом были приняты, да? То есть мысль, как сформулированная, она услышана государством, и это все принимается.
Не просто давайте что-то делать, а давайте делать конкретно то, и пятое, и десятое.
Да, у вас какие вот претензии?
Нет, вы знаете, боюсь, ну, Падва он Генри это Резник, да?
Да.
Я боюсь, что это совершенно не так. К сожалению, тут у вас совершенно неверная информация. Никакие, к сожалению, предложения, особенно современные, не принимаются нашим государством, особенно высшим руководством, особенно предложения от гражданского общества и его части российской адвокатуры, тоже погрязшие в своих проблемах, тем более там с людьми предыдущих поколений, так как уважаемый Генри Маркович Резник. Нет, проблема очень глубокая. У нас действительно отсутствует в Российской Федерации, в принципе, не была выстроена вообще, что при Ельцине, что при нашем бессменном президенте нынешнем, судебная ветвь власти. Она есть только на бумажке в Конституции, старой, в новой, это не важно. У нас есть судебная система. И никто, кто произносит эти слова, он даже не задумывается, сколько это дико, насколько это неправильно и невозможно. У нас отсутствует фактически независимый суд. Вообще отсутствует. Они назначаются, все эти судьи, ну, федеральные, указом президента, то есть главой, как ни крути, исполнительной власти. Все подбираются по назначению администрации президента и, собственно, не пройдя фильтр ФСБ, не могут работать. Более того, получив мантию, они имеют такой испытательный срок, там, несколько лет пробного контракта. Если они не высунутся, не покажутся в лояльной системе, уж извините меня, это абсолютный факт, все адвокаты и судьи прекрасно об этом знают, они не будут дальше судьями служить, они будут лишены полномочий, не будет продлен контракт. Поэтому вот как минимум без этого, без где-то избираемости, без где-то отрешения исполнительной власти от этих функций назначения и подбора кадров, без, кстати говоря, реформирования требований к кандидатам. Потому что сегодня кто часто становится судьями, даже федеральными?
То есть секретари суда, по-моему, нет?
Да. Совершенно верно, секретари. Это люди, вот как мои, это мои студенты, которые от 5 до 7 лет в Москве высиживают на нищенскую, ну, это даже не зарплата, это просто хуже подачки, высиживают там штаны, получают, даже я бы не сказал, что это получение образования. Они имеют корочку заочного, в лучшем случае, вечернего юрфака, что тоже нонсенс, что должно быть запрещено очень давно уже в этой стране, как минимум в этой стране. И, в общем-то, они знают только одно – копировать, ставить. Они знают, как слушаться председателя суда и другого человека в специальных погонах, который объясняет, какой приговор против кого по резонансному делу нужно вынести. Вот в чем беда-то. У нас нет судей.
Но мы помним. Помните, история была с девочкой из юрфака, которая...
Не будем это все окончательно уже скучать краски. Уверена, что в России есть хорошие судьи, квалифицированные, и, безусловно, справедливые.
Я когда сталкивался, у меня есть разный опыт.
У моих родителей есть тоже опыт.
Я просто девочку вспомнил. Помнишь, из юрфака, которая под бокальчик винишка разоткровенничалась, значит, и расписала всю свою дальнейшую карьеру. Вот я буду судьей, буду... Значит, судебные пары, делить имущество. А ты захочешь, там, отстегнешь мне. То есть это на базовом, на таком уровне, да. А, слушайте, ну, в завершении, чтобы уж мы, потому что съехали Голунова в большие проблемы, Андрей Игоревич, ну вот история все же с заказчиком. Насколько реально и с точки зрения там возможностей защиты Голунова докопаться все же до истинного заказчика этого дела, и в чьих это еще интересах, кроме самого Голунова?
А был ли заказчик, да? Потому что официальное обвинение считает, что не было.
Ну, эта история тоже вообще давно не секрет Полишинели. Изначально есть конкретные люди, которых мы, конечно, сейчас в эфире называть не можем, к сожалению, потому что это подозрения обоснованные, на которых указывали пальцем изначально. Доказательной базы о причастности, об аффилированности там, в бизнесе, в том числе незаконном, при занятии официальных военных должностей, потому что это служба в таких органах управления военной, полно. То есть в нормальном государстве, там, Западная Европа, даже Восточная, Польша какая-нибудь, понимаете, эти люди бы давно уже были лишены погон и давно уже были бы на скамье подсудимых. У нас есть эти люди, они вполне ясны. Это ни для кого не секрет. Это написано уже, ну, во всех популярных телеграм-каналах, и не только, и там, и в СМИ, и в том числе в том...
Ну что, у защиты нет инструментов, да, как-то...
Защиты нет. Нет, что вы, это абсолютно, это снова вопрос мундиров, это вопрос государства. Государевы люди, прокуроры, они, конечно, не видят этих людей, они никогда не выдают никакие обвинения, и никогда никто них не покажет, потому что они хотят жить, те самые люди, которых сегодня осудили. Но этих людей пальцем они как на заказчиков не покажут.
Услышали. Спасибо большое. Спасибо. Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов был с нами на прямой связи. Мы к другим событиям сегодняшнего дня.